Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершает празднование сошествия Святаго Духа на апостолов, второй день праздника Святой Троицы. Откроет нашу программу слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Затем в нашем эфире вторая передача из цикла Константина Ефимовича Скурата «Слово нового исповедника Святой Руси, святителя Афанасия Сахарова». Завершит этот час нашего вещания беседа с настоятелем храма святого Иоанна Воина на Якиманке протоиереем Николаем Смирновым. Эта запись была сделана в прошедшую пятницу, накануне праздника Святой Троицы.
Когда мы смотрим на икону Святой Троицы, то мы вспоминаем явление трех ангелов в Ветхом Завете праотцу Аврааму, патриарху Аврааму. Это удивительная история, рассказывающая о том, как Господь являл себя людям. Три странника-путника шли к поселению, в котором жил Авраам. И когда он увидел их, он сказал им: «Господи, отдохни здесь у меня, а я угощу тебя». И дальше написано очень важное слово, интересное. Он побежал к стаду, чтобы найти самого лучшего, хорошего ягненка и приготовить своим гостям. И он не только лишь сам бежал, но он никому не поручал это, ибо это великая честь, величайшая честь принять у себя ангелов, таинственных, символизирующих саму Святую Троицу, и сам лично готовил пищу, чтобы накормить своих гостей. И мы помним, и многие читали и знают, как Господь открыл Аврааму судьбу городов Содома и Гоморры, что он пришел попалить их огнем. И вот тут происходит удивительное, совершенно удивительное, некое явление, которое, можно сказать, торгуются в милосердии. Авраам сказал: «Господи, а если будет столько праведников там, то неужели ты не пощадишь города сии?» И с каждым разом он смело говорил, еще и еще уменьшая цифру, сколько же праведников, ради которых можно было пощадить город. И дошел до 10. 10 праведников, если будут, пощадишь город сии? Господь сказал: «Пощажу», и перестал говорить с ним, встал и пошел оттуда, в эти города. И Господь пощадил и праведного Лота, и детей его, а огонь низведен был на эти страшные города, которые погибли и больше никогда не были восстановлены. От чего погибли Содом и Гоморра? Как написано в Священном Писании: «От чего погибла Содома и ближняя твоя Гоморра? От того, что ели хлеб свой до сытости и пресыщения». И вот эта сытость и пресыщение так развратили этих людей в такой степени, что они творили страшные грехи, которые сейчас называются известными нам словами гомосексуализм и всевозможные другие такие слова. Мужчин среди мужчин, грех среди женщин. Этот грех, он каким-то образом странно влияет на головы, на умы людей. У них ум изменяется, они перестают адекватно воспринимать действительность. У них никаких тормозов нет, никаких рамок нет. Они хотят, чтобы все так же блудили, как они, и требуют этого от всех. Но здесь что было? Это вообще страшно даже читать, даже передавать этот слух. Что было здесь, в Содоме и Гоморре? Невольно вспоминается сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. Вот в каком контексте. Как, что захотела старуха, когда рыбка захотела исполнить ее желание. Одно желание, потом другое желание, а третье и самое страшное желание, чтобы рыбка была у этой старухи на побегушках. Та самая рыбка, символ которой, между прочим, мы все знаем с самого раннего детства, раннехристианский символ, рыбка, Спаситель, Христос, Господь. И вот безумное желание, чтобы божество, чтобы Бог, Господь, Ихфис, рыбка, чтобы Он исполнял наши желания, вот здесь сразу все кончается. Этого не будет никогда. Бога поработить человек никогда не сможет. Вовлечь его в свои лично земные и всевозможные греховные дела не будет никогда. Господь на это не идет. И вот в истории с ангелами, которые вспоминаются в День Святой Троицы, мы обращаем внимание на то, что Господь долготерпелив, много милостив и болеет о всем человеческом роде и о грехах его. Но есть предел, который нельзя переступить. И мы со страхом читаем такие слова о том, что когда увидели местные жители ангелов, которые пришли к Лоту, и они вошли в дом его, то они прибежали к этому дому, стучали и говорили: «Отдайте нам этих юношей, чтобы мы согрешили с ними». И Лот сказал страшные слова: «Возьмите дочерей моих и блудите с ними. Моих гостей я не дам вам, а мы не хотим твоих дочерей. Дай нам этих ангелов», то есть этих юношей. И вот здесь и произошло то, что, как и в сказке Пушкина, все исчезло, и разбитые корыта у старухи осталось. А здесь хуже, еще страшнее было. На Бога похоть свою поднять и его вовлечь в грешные дела никогда не удастся. Этого не будет. Цивилизации умирали и погибали от того, что они вот так грешили. Целые цивилизации с прекрасным, замечательным уровнем развития. И погибали, и бесследно почти погибали. И Господь никогда не поддержит грех в человеке, не поддержит и не будет никогда участвовать в грехе. И вот такие вещи не проходят. Пришел страшный огненный дождь, и он попалил и Содом, и Гоморру, и испепелил эти города их. И где-то остатки их еще даже сейчас можно ищет, где сможет находиться в Мертвом море, в соленом, там, в Галилее. И вот эти ангелы, они нам вспоминаются. И когда я сам лично смотрю на икону Троицы Святой, иногда даже можно себе представить некие языки горящего пламени. Пламень попаляет. Пламень, на котором горит человеческий грех и человеческая похоть. И вот эти три ангела, сидящие перед нами на иконе, вот таким странным и парадоксальным образом, даже когда смотришь на икону Троицы, подобно Андрея Рублева, они вот здесь, на краю греха, Господь долго терпит, но не дает увеличиться такому греху. И сгорают и города, и люди от этого. Это очень важно сейчас нам всем помнить, в то время, когда люди теряют всякий стыд, требуют демонстрации и демонстративности своих грехов и пороков. Это люди, у которых изменение ума произошло, и, может быть, даже безвозвратное, то, которое уже необратимо. Хочется об этом вспомнить в день Святой Троицы. Но здесь огненные языки, которые попаляют в Содом и Гоморру, это другой совсем пламень. Это гнев Божий. Это наказание за грех и уничтожение такого состояния, такого бытия. Но вспоминаются сразу и огненные языки милости, благодати, радости. И вспоминается замечательный кандак, который написан святым Романом Сладкопевцем. «Егда снишеда языки слия, разделяше языки вышний». «Егда снишеда языки слия». И здесь такой смысл, когда ты сошел тогда в глубочайшей древности, там, где была Вавилонская башня, то ты смешал языки людей, то есть умение говорить на общем понятном языке, смешал языки, и стало много языков иностранных, один, другой, третий, люди говорят на своих языках и друг друга не понимают. И вот смешал языки тогда Господь, разделявший языки вышние. И даже огненные языки подаяши на апостолов, когда же ты, Господи, в этот день сошествия Святого Духа на апостолов послал благодать Святого Духа в виде огненных язык, тогда в соединение вся призва и согласно, вместе, созвучно, согласно славим все Святого Духа. Это замечательное и прекрасное песнопение, которое называется «Кандак», очень ярко и точно характеризует тот же один из интересных тоже вещей. Когда люди строят Вавилонскую башню без Бога и против Бога, как говорил Федор Михайлович Достоевский, вот это и кончается тем, что Господь разделяет языки. Когда строят вместе, у них было полное взаимопонимание. Полное единодушие в этом строительстве против Бога, супротив Бога. А когда Господь смешал языки их, они разбежались в разные стороны, не понимая друг друга, и стали цепляться каждый за свою уникальную индивидуальность и уникальное звучание своего родного и национального языка, и ничего совместного у них происходить стало невозможно. Не напоминает ли это и нам нашу историю прошедших 70 лет, когда дружно, активно разные народы, языки строили ту же самую, о которой говорил пророческий Достоевский, Вавилонскую башню без Бога и против Бога, и никто не отъединялся от общего дела и общего энтузиазма, вот так можно даже сказать. Но когда люди увидели, что Вашингтон не держится и что она не может быть воздвигнута без зиждительной силы божественной, без смысла жизни, без того содержания духовного и нравственного, на котором только и стоит человек и человечество, как же языки разбежались в разные стороны. Как же они стали ценить все свое национальное, отдельное? И так разбежались и разные уголочки, что и забыли сразу про то общее строительство, которое они так усиленно строили много и много лет. Так и произошло. Разделились языки, потому что это не зиждительное, не божественное дело, а дело человеческой гордыни, которое всегда так и кончается. Господи, помоги нам противостоять современным тенденциям и распространению странных мыслей, возможностей любого греха, бесстрашия в том, что что хочешь, то и делай, не может существовать ни целое объединение вокруг Вавилонской башни, оно разваливается, и не может существовать ни цивилизация, ни государство тогда, когда грех умножается и губит все. Человек, который грешит содомским грехом, он настолько вопиет к Богу, настолько он входит в противоречие с той мыслью Божественного Создателя нашего, что этот протест против Бога не имеет никакого успеха. Почему? Только Бог дает возможность существовать человеку. Жизнь возможна только в единении с Богом. Адам восстал против Бога. И что получилось из этого? И вот это греховное восстание на Бога и против Бога, оно не может ничем хорошим и добрым кончиться. Пока, если мы хотим существовать, хотим, чтобы дети и внуки наши жили, оградим себя крестным знаменем от страшных ужасов нашего времени и будем беречь страх Божий и любовь к Нему и не запускать никаких даже легких мыслей в отношении этих грехов, которые так распространены сейчас во всем мире. Господи, сохрани землю нашу и народ наш от этих страшных грехов. Пресвятая Троица, пощади нас и землю нашу, и весь наш народ, страны нашей, да и всех людей, которые не понимают, как они близки к гибели и стремятся к ней. Вот это и все, что я хотел сказать в дни празднования Святой Живоначальной Троицы.
Исповедника Святой Руси по его письмам о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Милосердие Божие, действенность нашего покаяния, спасительность терпения, перенесение болезней, скорбей, наше восстание и благое делание зависят не только от нас, но и главным образом от Божьего благословения, от Его милосердия. Господь вас посещает скорбями, пишет свидетель одной монахини, но вместе и милостью Своею не оставляет. Поистине чудо милости Божией, что вы встали и после новой беды и болезни вас постигших. Будем надеяться, что не оставит Он всех нас своими милостями и в дальнейшем. Святой исповедник неоднократно говорит о бесконечно великом милосердии Божием и поистине материнской милости Царицы Небесной. Именно ими мы спасаемся. Неполезных привычек много у всех нас, но я твердо верю в безмерное Божие милосердие. Помните сказание, как Богоматерь явилась одному игумену и сказала: «Пойди, подбери за оградой мою свинью, а то замерзнет». Вошел игумен, а там пьяненький послушник. Только за то, что он при всех грехах своих и недостатках хотел быть в стаде Божьем, Богоматерь печется о нем. Так и мы с вами. Мы грязные, но Божьего стада. Мы грешны, но иного Бога, кроме единого, не знаем. И пред валами современными колен своих не преклоняем. Вот это-то правда, которую мы дерзновенно исповедуем, читая на третьем часе так: «Услыши, Господи, правду мою, искусилось и сердце мое, и не обретися во мне неправда. Не хвалят уста мои дел человеческих, за словеса уст твоих сохраних пути жестоки». Много милости у Бога, без границ Его любовь. Будем уповать, что за то добро, которое творил при жизни усопший раб Божий, Господь в последний момент его жизни коснулся его души и сказал ему: «Под что усумнился?» и протянул ему свою спасающую руку. И мы будем помогать усопшим молитвой: «Пусть будет тепло на сердце». Не унывайте по поводу немощи и недостатков. Кто, бо чист будет от скверны, аж и един день жития его? Наша надежда на милость Божию. Много милости у Бога, без границ Его любовь. Наше утешение — это бездна Божия милосердия. Поистине, мало спасающихся своими делами, безгранично число спасаемых Божьим милосердием, Божьим человеколюбием. Всем утешайтесь, всем укрепляйтесь. Конечно, архипастырь скорбит, что мало спасающихся своими делами, но его скорбь растворяется в зрении величие небесного милосердия. Некто говорил, мало спасающихся. То правда, что мало спасающихся своими делами. Это святые угодники. Их сон немал сам по себе, но сравнительно с числом всех живших и живущих на земле очень незначителен. Но неисчислимо велико число спасаемых туне Божиим милосердием. Верю, что и мы с вами недостойны того, чтобы быть причисленными к лику спасшихся, не лишимся утешения быть в числе помилованных по безмерной Божией любви и Божьему милосердию к роду человеческому. Люблю я утреннюю молитву. Много милость Тебе и все милость Тебе, Боже мой, Господи Иисусе Христе. Прочитайте ее и успокойтесь. И из вечерних молитв прочтите. Владыка человеколюбче, неужели мне одрасей гроб будет? Или хочу, или не хочу, спаси меня. На мне грешнем яви милость Твою, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанной благости и милосердия. Радуется он, что особая милость Божия посещает искренно любящих Бога. Много милости у Бога, без границ Его любовь, особенно для того, кто смиренно, но искренно и сердцем, и устами исповедует. Твой есть ас, спаси меня. В числе спасаемых, верю я, открывает святой исповедник, предстоящее. Будем и мы с вами, родная моя. Милость Божия является в том, что Господь в дни нашей скорби возгревает любовь к нам других людей, побуждающую их к помощи нам. «Сколько лет не видел я полной тревоги», — пишет он, — «скучаю очень, но будь воля Господня, за все Ему слава, Он ведает, что делает». Удаляя от храма, он утешает любовью со стороны друзей моих и заботников, со стороны христиан православных, иногда даже не знающих меня лично. За все, слава Богу, и в скорбях нас утешающему. Святой исповедник призывает помнить о своем недостоинстве, но не забывать, что есть милосердие Божие, не опускать в печали голову и иметь мужество. Господь всегда рядом с нами, возле нас. Для большей выразительности приводятся яркие примеры, рассказы. Хорошо и должны всегда памятовать о своих грехах. Грех мой предо мною есть вынул, но отнюдь не следует допускать, чтобы это памятование о грехах переходило в уныние, в духовное расслабление. Надо всегда и во всем держаться золотой середины. Грешнику, всегда памятуя о грехах, надо вместе с тем никогда, ни на минуту не забывать о Божьем милосердии. Одна девушка, единственная дочь старушки матери, вдовы, загуляла и бросила свою мать. Прошло немало времени. Дочь подумалась, раскаялась, бросила своих недобрых друзей и идет к матери. Но как показаться ей, как примет оскорбленная мать, чтобы соседи не увидели, и идет она к родному домику темной ночью. берется за скобку, боится стучать. Но дверь легко отворяется, она не заперта. Рубка входит в сени, берется за вторую скобку, и эта дверь не заперта, входит. Мать стоит на коленях пред иконами и произносит ее имя. Дочь бросается к матери. Крепкие объятия, слезы, поцелуи и ни одного слова упрека. «А почему же, матушка, у тебя ночью не заперты двери?» «Я верила, что ты придешь ко мне, ждала и не запиралась. Так и у Господа двери милосердия всегда отверсты. И стоит нам хотя бы слегка толкнуть их, они отверзутся. Не унывайте, не падайте духом, не опускайте рук, не вешайте голову, надейтесь на милость Божию».
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я нахожусь в кабинете отца Николая Смирнова, настоятеля храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Батюшка, мы с вами встречаемся в преддверии праздника Святой Троицы, Пятидесятницы и сошествия Святаго Духа на апостолов. Мне хотелось бы услышать несколько слов. Что такое Церковь Христова сегодня, когда так много говорится о как бы мирской стороне Церкви? Вот хотелось бы услышать о духовном.
Духовная сторона церкви. Вопрос непростой, понимаете ли. Сейчас мы последнее время праздновали события, связанные с домостроительством нашего спасения. В Великом посту готовились к Пасхе, на Страстной неделе мы уже отмечали крестные страдания Христа Спасителя, все предшествующее этому, то есть Великий Четверг мы праздновали, Тайную Вечерю, когда Господь установил таинство Евхаристии, на следующий день вспоминали Его крестные страдания, крестную смерть Его, искупительную за весь род человеческий. И потом уже наступил празднование Пасхи, воскресение Христова, как завершение дела нашего спасения. Но на этом еще не остановились все события, которые происходили со Христом Спасителем. После своего славного воскресения трехдневного он еще в течение 40 дней находился на земле и давал последние наставления своим ученикам и апостолам. Но и за это время они не все могли воспринять, как Господь им говорил, что сейчас вы не все можете воспринять, но когда придет Утешитель, Дух Святый, тот наставит вас на всякую истину. И вот действительно, по прошествии уже 40 дней после воскресения Христова, Господь вознесся на небо и обещал не разлучаться духовно с учениками своими и с церковью, которую он основал во время своего пребывания на земле. Он обещал послать утешителя Духа Святаго, который уже окончательно наставит их на истину. И вот в 50-й день уже после воскресения Христова, 10-й день после Его вознесения на небо, действительно на учеников и апостолов сошел Святый Дух, третье лицо Святой Троицы. Поэтому в день Святой Троицы мы празднуем день сошествия Святаго Духа на учеников и апостолов Христовых. Но вместе с тем мы называем этот день Днем Святой Троицы. Почему? Потому что в деле нашего спасения участвовала вся Святая Троица. Бог Отец послал на землю Своего Сына, второе лицо Пресвятой Троицы, который совершил дело нашего искупления, спасения, приняв крестную смерть. А Дух Святый, который снизошел в 50-й день после воскресения Христова, он уже окончательно, ученики апостолы уже стали правильно понимать все, что им говорил, чему их учил Господь Иисус Христос во время своей земной жизни. Таким образом, этот день сошествия Святого Духа явился как бы завершающим моментом в деле нашего спасения, в котором приняла, как я уже участие, вся Пресвятая Троица. Все три лица Святой Троицы приняли участие в деле нашего спасения. И вот после сошествия Святого Духа этот день считается днем основания уже Церкви земной, которая с тех пор живет и дышит этим Святым Духом. Все у нас в Церкви одушевляется Духом Святым. Дух Святой снисходит на всех верующих уже в таинстве крещения, когда мы совершаем крещение, уже Дух Святый сходит на крещаемого человека. И впоследствии, в течение всей нашей жизни, Дух Святый присутствует и помогает нам жить по-христиански, по тому учению, которое Господь Иисус Христос принес на землю. Дух Святый животворит и участвует в жизни христианской церкви. И до скончания века он будет присутствовать и одушевлять всю деятельность последователей Христа.
Отец Николай, мы знаем из церковного предания, как изменились по-человечески апостолы Христовы, когда на них сошел Дух Святый, и как дело проповеди горстки людей, которые были рядом со Христом, по всему человечеству, они были очень немощные люди, они буквально преобразовали мир своей проповедью. После воскресения они явили себя совершенно иными людьми по-человечески. Вместо слабых, беспомощных, разуверившихся, они стали людьми совсем иными. Сегодня мы живем в мире, когда мы чувствуем свою немощь, хотя нам, в принципе, доступны дары большие, чем апостолам. Мы приобщаемся телу и крови. На нас Дух Святой сошел во время крещения. Своими грехами только мы разрушаем. Почему сегодня мы часто такие слабые, немощные? Мы постоянно говорим о том, что нам нужно защищать даже церковь, которая, по слову Христа, не одолеет и врата ада.
Да. Почему это происходит? По нашей немощи. Вот мы, к сожалению, очень, так сказать, в жизни своей мало следуем заповедям Христовым. Это уже наша вина, наша. Мы должны больше стараться жить по заповедям Божьим, по воле Божьей, чего мы не делаем. Мы больше предаемся вот этой мирской суете, этим всем отрицательным веяниям, которые нас окружают сейчас в нашей жизни. Вот потому так и происходит с нами. Вот мы сами в этом виноваты. Должны больше стремиться к исполнению заповедей Христовых.
Отец Николай, вот вы служите в этом храме. Сколько лет вы уже настоятель?
Так, я здесь второй раз уже, можно сказать. Первое время я здесь служил в молодости. Это было в начале своего пастырского служения. Где-то с 47-го года до 61-го года. Лет пять я здесь служил рядовым молодым священником, когда здесь настоятелем был отец Игорь Малюшицкий. Потом меня стали переводить в другие храмы. И второй раз сюда перевели уже в качестве настоятеля храма в 1982 году.
Отец Николай, вот в те годы, когда безбожное общество окружало как бы наши совсем малочисленные церкви, все-таки народ шел в храм. И что здесь искали в храме люди?
Ну как что искали? Духовной поддержки, сил духовных к тому, чтобы продолжать существовать в этих трудных условиях, в которых мы находились. Вот мне особенно тоже лично пришлось много очень пережить в эти годы. Очень тяжело было, очень тяжело.
Именно от властей?
От власти, потому что одно время я, значит, первое мое место служения, это был Антиохийское подворье, где настоятелем был иностранец, архимандрит. Ну и там была слежка, поэтому особенная, и всячески меня вербовали в то, чтобы я докладывал бы, кто приходит, то вот какие разговоры ведутся. Страшно меня тогда мучили, я отказывался это делать. Меня грозили, предлагали мне уехать из Москвы. Я говорю, сам я никуда не уеду, если вы имеете право, переводите меня из Москвы. Ну, конечно, этого не сделали. Но сколько нерв потрепали тогда, я до сих пор чувствую, я и матушка моя, у нас здоровье пошатнулось с тех пор просто. У меня такие головные боли были ужасные. С тех пор, вот до сих пор помним и чувствуем вот эту очень тяжелую обстановку, которая была тогда.
Вместе с тем, очень многие сегодня замечают, что церковь в те годы, несмотря на внешние гонения, была сильнее как-то изнутри. Это были годы патриаршества святейшего Алексея I Сибанского, человека, который сам прошел через очень многие страдания, и по-человечески было ему часто очень трудно. Но как он любил церковные богослужения. Мы вспоминаем, мы смотрим на эти записи, вот буквально сердце переворачивается. Часто вот в этой немощи как-то церковь все-таки находила внутреннюю силу объединиться. А как вы думаете, вот сегодня молодежь, которая приходит в церковь, какие примеры ее воодушевляют?
Но мне это трудно сказать.
А приходят сюда молодые люди?
Приходят, да, приходят. Но вот с молодежью сейчас труднее все это обстоит, потому что уж больно сейчас молодежь настроена по-другому. По-другому их очень соблазняет все это, то, что не должно быть в жизни православных христиан. Но очень трудно, приходят так те, кто действительно старается все-таки быть церковным человеком, участвовать в таинствах. Ну, тяжело, тяжело им сейчас бывает это сделать.
Церковь никогда не тянула к себе. Это совершенно свободная воля человека. И Господь даровал божественную волю именно свободной. А сегодня мы видим, что активно, так сказать, пропагандируется линия церкви, за что многие считают нас чуть ли не клерикалами, когда мы активно навязываем свою церковную позицию людям, в постах ли, в чем-либо ином. Может быть, нам не стоит такое устраивать активное миссионерство, а продолжать свое служение внутри?
Может быть, так. Но сие не от нас зависит. Вы понимаете, что это уже установка идет от священного начала. Так что нам остается только слушаться и исполнять то, что нам предлагается.
С вами вместе служит отец Николай Ведерников, тоже уважаемый протоиерей, часто выступавший на радио «Радонеж».
Да.
И я хотел бы вот спросить, вот по-человечески, все-таки вы в годах уже и силы другие, вы наверняка можете отметить, насколько богослужение и ежедневный вот такой ритм богослужебный, молитвенный, преображает даже физические силы человека. Как человек черпает силы в этом таинстве? Богослужение дает вам такие силы, несмотря на ежедневные вот такие даже физические немощи?
Да, безусловно. Я вот в частности очень чувствую, когда вот нездоровится, плохо себя чувствую, приезжаю в храм, откуда-то берутся и силы, и голосы, и все. Господь дает силы. В храме я всегда чувствую себя лучше, чем дома.
Дорогой отец Николай, мы искренне поздравляем вас с наступающим праздником Святой Троицы и надеемся, что, может быть, мы еще встретимся и поговорим на интересные вопросы, потому что вы свидетель многих и многих и церковных событий, и можете рассказать о тех лицах, которых сегодня нет с нами, а которые, тем не менее, служат для нас живым примером.
Это делает отец Николай Ведерников. Он часто у вас выступает, и вот рассказывает действительно, вот с владыкой Антонием он был близок, значит, и людьми искусства, Юдиной, Шнитке, он же и хоронил их. Он с такими людьми интересными больше общался, чем я. Я вообще человек не очень общительный. Я мало общаюсь с людьми, поэтому вряд ли что-то я вам еще смогу интересного рассказать.
Батюшка, а вот о своем храме что-то можете сказать? Какие, может быть, нужды, потребности сегодня? У вас же древний храм очень, по-моему, он не закрывался.
Никогда не закрывался, это верно. Ну как, Господи, нужды, всякие нужны сейчас, Господи, сколько надо, и средств надо много, сейчас надо отводить воду от храма. Потом мы собираемся строить еще храм, крестильный храм, сейчас святейший патриарх требует, чтобы всюду устраивали эти баптистерии для полного погружения взрослых людей. В нашем храме это невозможно. Мы хотим построить специальный крестильный храм, но при нем, конечно, еще помещение, целый такой домик. Сейчас вот в стадии это согласование, документация идет, потом средства понадобятся. Потом нужно реставрировать иконы, понимаете, у нас старинные иконы, они же требуют реставрации, а это все дорогое дело. У нас таких постоянных спонсоров нет, кто бы это мог финансировать. Постоянно нужны средства. Вот приходится самим выкраивать из своего бюджета церковного, но мы постоянно все время что-то делаем в этом направлении.
Батюшка, вы могли бы отметить какие-то особенные святыни, которые у вас есть в храме?
Ну, у нас, во-первых, храмовая икона из собора Казанского, который был на площади, его снесли, и храмовую икону перенесли в наш храм, и сосуд для освящения воды, как мы его называем, Иордан, такой большой сосуд, тоже из того храма перенесли. Вообще в наш храм переносили святыни с окружающих закрываемых храмов. У нас одних частиц мощей свыше 200. Частиц мощей разных угодников Божьих. У нас даже есть частица креста Господня, частица ризы Господней есть и прочие вот такие святыни у нас в храме. Потом из храма Иоакима и Анны тоже, значит, у нас храмовая икона Иоакима и Анны. Потом у нас икона Пантелеимона, которую прислана была в свое время с Афона, афонского письма специально для нашего храма. Василия Блаженного из храма Василия Блаженного. Потом последнюю нам святыню привезли из Екатеринбурга. Икону царственных страстотерпцев, которую специально наш прихожанин заказал там, в Екатеринбурге вот этот сертификат этой иконы, специально ее сделали там, специально для нашего храма, так-то тут и написано, для храма Иоанна Воина в Москве. Особенность этой иконы в том, что использовано дерево из перил Ипатьевского дома. Там сделаны со сердцами два таких пилончика деревянных, изготовлены из перил дома Ипатьевых, который разрушен. Это особая святыня, понимаете. Икону эту освящали в храме сердцев царственных на Ганиной яме, водили вокруг храма крестным ходом, и потом вот привезли на самолете к нам эту икону. Вот это последняя такая дарственная икона нашему храму, которая особая святыня для нас сейчас представляет. Ну, у нас иконы святителя Николая и Спасителя, которые раньше находились в часовнях одноименных ворот кремлевских, Спасских ворот. И Никольских ворот. У ворот были часовни, в этих часовнях были иконы. Вот эти иконы теперь оказались в нашем храме. Вот это особо почитаемое. Ну, потом частица мощей Варвары, великомученицы. Кажется, из храма на Варварке тоже к нам принесено. Вот из многих храмов закрываемых все сносилось к нам. Наш храм никогда не закрывался. Никогда. Только вот в Первую Отечественную войну, в нашествие Наполеона, вот тогда, значит, сюда заходили солдаты, французы осквернили храм, коней вводили, так что... Но это буквально было недолгое время его пребывания в Москве. И в это время, во время страшного пожара московского, пламя дошло только до ограды нашего храма. Дальше оно не пошло. Так мы считаем это чудесным спасением нашего храма Иоанном Воином, что пожар остановился буквально у ограды нашего храма. Ну а после ухода Наполеона храм опять был освящен, и дальше пошли в богослужение. А в остальное время, он все время, и в военное время, и не осквернялся этими обновленцами, здесь не было обновленцев никогда. В остальное время, он все время, так сказать, богослужение в нем происходит.
Отец Николай, вы затронули такую тему, небольшой вопрос хотелось. Вот обновленцы, как быстро, собственно говоря, церковь очистилась от этого. В то время митрополит Петр Полянский издал даже специальный указ, чтобы соблюдали мы традиции церковные и ни в коем случае не соблазнялись на новые веяния. Сегодня, как известно, очень многие люди в священном сане позволяют себе различные обновления, различные инновации. Некоторые считают устаревшим церковно-славянский богослужебный язык, некоторые устраивают концерты вместе с какими-то нецерковными людьми и прочие вещи. Как вы считаете, как нам здесь не впасть в осуждение, с одной стороны, и все-таки напоминать всегда, что церковные таинства и церковные традиции должны свято соблюдаться?
Должны соблюдаться. Я стараюсь в нашем храме соблюдать прежние традиции, не отступать от них. И, конечно, я призываю всех к тому же. Надо твердо держаться прежних наших церковных традиций, не вводить никаких изменений, никаких новшеств, тем более. Не нравятся мне эти попытки русифицировать даже богослужение какое-то. Я знаю, в некоторых храмах вообще уже на русском языке читают Евангелие.
Для большей понятности, как они говорят.
Да, да, ничего себе. Человек, если он ходит в храм, он то, что нужно, он понимает. А если прямо вот так совсем со стороны человек приходит, ну, конечно, может непонятно. Но надо чаще ходить в храм, тогда постепенно начнешь понимать и славянский язык, и церковно-славянский язык. Не нужно будет никаких изменений в языке.
Отец Николай, мы празднуем в этом году пятилетие объединения Русской зарубежной церкви и Матери Церкви. Вот на ваш взгляд, это событие церковное, конечно, значимое. Сегодня как мы это можем рассматривать?
Рассматривать очень с положительной стороны. Что может быть лучше, как не единство церковное? С обеих сторон, конечно, были какие-то, так сказать, причины к несоблюдению единства, но, слава Богу, вот теперь в основном преодолены все эти взаимные непонимания. Но я слыхал, что там на западные не все приняли это объединение.
Вчера смотрел выступление епископа Сиракузского и Никольского Андроника, который в своем видеообращении упрекал московскую патриархию во всех грехах, и в коррупции, и в прочих грехах. И самый главный грех, который они нам продолжают ставить вину, многие из них, это сергианство. Можем ли мы вообще применить такой термин к этому историческому периоду? Владыка, патриарх Сергий Строгородский, он же уникальный был человек. И несмотря на то, что вот нас упрекают в этом сергианстве, как мы должны достойно все-таки ответить? Упрекают даже в ереси сергианство.
Ну какая ересь? Спасать церковь надо было в то время, чтобы люди могли все-таки участвовать в таинствах. Ведь грозило полное уничтожение церкви. Полное уничтожение. Так что это только с положительной стороны можно характеризовать вот поступок патриарха Сергия. Иначе бы церковь была бы уничтожена совершенно. Но этого не произошло благодаря вот патриарху Сергию. А что они нас упрекают? Мы их тоже можем упрекать. Гитлера поздравляли и всячески хвалили за это. Это уже пора забыть. То, что прошло, то уже прошло. Но в конечном итоге все-таки наступило единение. И это то, что можно приветствовать. И слава Богу, что это произошло. А те, кто там на Западе еще до сих пор не согласны, не принимают это единение, нам надо только молиться и надеяться, что в конце концов они образумятся и примут, согласятся с происшедшим объединением двух ветвей единой церкви нашей русской.
Отец Николай, вот когда беседуешь с вами, с отцом Николаем Ведерниковым, со многими пастырями, которые как бы еще из того периода нашего времени передают преемственность, что ли, веры и церкви, такое необъяснимое чувство надежности, спокойствия, как будто ты в детстве. Как вы думаете, своим пастырским опытом, чутьем неким таким священническим, что ждет нашу страну и церковь в ближайшее время? Ваши ощущения только.
Ой, даже боюсь вам говорить об этом, потому что такой уверенности в благополучном будущем церкви как-то нет у меня этого. Наблюдая все, что сейчас происходит, какое сейчас опять, собственно говоря, гонение на церковь опять идет. Идет опять в той или иной форме, но идет какое-то гонение на церковь. Ну, мы должны верить предсказаниям святых отцов, которые предсказывали, что будет еще, но...
Но ведь это гонение не со стороны власти.
Но будем думать, что это не со стороны власти.
Тогда тем более страшное, да?
Да, вот именно. Да, откуда-то сверху идет. Не от нашей государственной власти, а выше.
Но, тем не менее, мы призваны до конца соблюдать традиции церковные, конечно, совершать праздники, посещать храмы.
И, конечно, верить в то, что врата адова не одолеет церковь в конечном итоге, не одолеет. Правда, это относится ко всей церкви, а не к русской православной. Но хочется надеяться, что и русскую церковь не одолеют врата адова.
Особенно хочется надеяться на это в канун дня рождения церкви, церкви земной. Да,
вот именно, сейчас строится день рождения церкви. Хочется надеяться, что и русская православная церковь не будет одолена вратами адова.
Я благодарю вас, отец Николай.